Привет, меня зовут Михаил Хайми. Вы слушаете подкаст «Изюм без булки». Это короткие разговоры про культуру и историю, которые такие же интересные и важные, как изюм, который вы выковыриваете из ромбабы или из кексика. Это третья программа из цикла про семьи. Мы разговариваем с вами про тех людей, которым семья помогла, чтобы развиться, стать другими, лучшими или наоборот, худшими версиями себя. Уже вышли две передачи про Перси Бишь Шелли и про Мэри Уолстонкрафт Шелли. А сейчас выпуск про Льва Николаевича Толстого. Своими мыслями и идеями про Толстого вы можете свободно поделиться в комментариях в моих социальных сетях. В Инстаграме, Фейсбуке или ВКонтакте. Все ссылки будут в описании. Я очень жду ваших комментариев. Вы можете не стесняться, и обязательно найдется кто-нибудь, с кем вы сможете подискутировать или что-нибудь обсудить. Ссылки в описании. Про календари. В декабре этого года мы вместе с подкастами «Закат империи» и «Короче, история» сделали совместный календарь на 2021 год. Это 12 уникальных иллюстраций, которые вы нигде больше не найдете. Это забавные рисунки, которые помогут вам скрасить 2021 год, какой бы плохой он ни был. Пожалуйста, поддержите наши подкасты, потому что они выходят пока только благодаря поддержке наших слушателей. Заходите на сайт безбулки.ру, и там большими буквами будет написано «Календарь». Или смотрите ссылку в описании. Даже если вы не думаете пока покупать календари, просто зайдите посмотреть, какие интересные картинки мы уже показали. Спасибо. Итак, Лев Николаевич Толстой. Поехали. Лев Николаевич Толстой, помимо того, что очень любил детей, был черной дырой. В том плане, что вокруг него искривляется пространство и время. Каждый раз, когда мы с вами говорим о Толстом, что мы подразумеваем? Мы говорим с вами о солдате? Или мы говорим о писателе? Или мы говорим с вами о гуманисте? Или мы с вами, может быть, говорим о человеке, который создал какую-то свою новую религию? Спойлер, это не совсем так. Или мы с вами говорим о человеке, который, возможно, не очень хорошо обходился со своей женой, со своими детьми, был скуп на чувства и вообще был каким-то очень странным. Но в этом и есть вся проблема, и в этом есть весь интерес. Как посмотреть заново, по-новому на Толстого? Не так, как его нам с вами показывали в школе. Потому что школьная программа во многом основывается на Толстом, как на романисте. «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресенье». Это все проходит очень долго. И это все заслуженно, конечно, но привлекает очень много внимания. И поэтому он так сильно выделяется на фоне своих современников, что мы даже не понимаем, а у него что, были современники? А у него еще какие были современники? Лев Николаевич прожил 82 года. Он родился в 1828 году, а умер в 1910. В 1828 году Александру Сергеевичу Пушкину 29 лет, и он знакомится с Натальей Гончаровой. У Пушкина в этот момент еще не наступает момент расцвета. Его расцвет, как мне кажется, наступит в 1830-м, во время карантина в Болдинскую осень, когда он закончит Евгения Онегина, напишет маленькие трагедии, повести Белкина. Поэтому Лев Толстой еще застал того Пушкина, который не наш с вами Пушкин, не наше все, а просто молодой повеса. А умрет Лев Николаевич в 1910-м. Он переживет Антона Павловича Чехова. И тот современный чеховский театр, который нам с вами все еще современный, нам с вами все еще интересен «Дядя Ваня», или «Три сестры», или «Этот чертов сад». И Лев Толстой это тоже все застал. И при этом, когда мы говорим о Толстом, мы как будто бы ничего из этого не имеем в виду. Как будто бы и Пушкина не было, и Чехова тоже не было. И как будто бы с Горьким он не общался, и как будто бы не писал письма Ганди. И вот это вот все. Поэтому давайте поговорим сейчас о Толстом с момента его рождения и до момента его брака. Кстати, если вы когда-нибудь в детстве или сейчас в шутку говорили не Лев Николаевич Толстой, а Лев Николаевич Толстый, то это немножко не шутка. Фамилия берет свое начало от прозвища Толстый, которое дал это прозвище великий князь московский и всея Руси Василий Васильевич II Темный дал одному из своих военачальников Андрею Харитоновичу, когда тот приехал из Чернигова в Москву. С тех пор толстые всегда состояли на службе у государя, и Петр I пожаловал Петру Андреевичу Толстому графский титул. И именно этот графский титул будет в будущем унаследован Львом Николаевичем. Помните, в выпуске про Перси Бишп Шелли мы с вами говорили про баронов, баронетов и пэров. О том, что пэры – это слово, которым означается некто равный королю, а король в Англии – это первый среди равных. Так вот, граф – это от немецкого граф, означает высшее королевское должностное лицо. И Петр назначил очень мало графов во время своей жизни. И Толстой входил в десятку первых графских титулов. Граф, по сути, означает некто, кто может работать с государем, кто достаточно образован, достаточно богат и достаточно умен. К моменту рождения у Льва Николаевича обширнейшее генеалогическое древо. У него в родственниках есть художники, есть поэты и писатели. И до того, как Толстой, который Лев, станет известным писателем, каждый раз, когда говорили про писателя Толстого, имели в виду графа Алексея Константиновича. Помимо этого, у Толстого были в роду министры, генералы войны 12 года, канцлеры. Более того, у Льва Николаевича Толстого и у Александра Сергеевича Пушкина был общий предок, адмирал Иван Головин, который помогал Петру I в постройке русского флота. Здесь, мне кажется, важно сказать про демографию Российской империи в этот период. Общая численность населения в этот момент между 40 и 60 миллионов человек. Ну, давайте скажем, что 50 миллионов человек. Это будет грубая оценка. Из них дворян, опять же таки, только если грубо, и если мы интерполируем промежуточные данные, то дворян примерно 1,5 миллиона человек. Это примерно 3% от общего населения России. И это именно те люди, у которых есть высшее образование. Это те люди, которые могут работать интеллектуальным, умственным трудом. Не быть ничем крепостным, а наоборот этими крепостными владеть. Поэтому Лев Николаевич Толстой рождается в семье сливок, крем де ля крем. Конечно, есть некоторые семьи, в смысле роды, которые их богаче, которые их выше, которые их состоятельнее. Но Лев Николаевич Толстой уже рождается в том мире, где у него может быть все, что он захочет, просто по праву его рождения. Кстати, в Ясной Поляне до сих пор находится зеленый диван, набитый конским волосом, на котором родился сам Лев Николаевич. Когда ему исполнилось 2, в родовых муках умерла его мать. А в возрасте 9 лет у него умер отец. Лев Николаевич Толстой был отдан на воспитание с другими братьями и сестрами Ергольской Татьяне Александровне. Дети живут попеременно то в Ясной Поляне, то в Москве, а через некоторое время, когда умирает их очередной опекун, они переезжают в Казань. Там, в Казани, за ними присматривает Пелагея Ильинична Толстая, его родная тетка. В Казани они живут в классной семье. Юшковы очень известны, популярны, знамениты и устраивают регулярные вечеринки, балы. На этих балах Толстой очень хочет блистать. Наконец-то период его юношеского расцвета, рядом с ним появляются люди, которым он интересен. У него появляются знакомства, какие-то связи с ровесниками и с людьми, от которых он может что-то почерпнуть. Но у Толстого плохо получается социализироваться. Возможно, из-за того, что он провел детство, скитаясь в разных местах. Возможно, из-за того, что у него были строгие воспитатели, и поэтому Лев Николаевич уже в возрасте 15 лет, вместо того, чтобы развлекаться с другими 15-летними подростками, морализаторствует, философствует, постоянно проводит какой-нибудь моральный анализ того, что он делает, правильно ли он делает, и вообще, что это, для чего это здесь все. Вместо привычного нам с вами школьного образования, Лев Толстой получает домашнее образование от гувернеров. Сначала немца, позже француза. И, наконец, в возрасте 16 лет Лев Николаевич поступает в Казанский императорский университет. Сначала он учится на восточном отделении, арабско-турецком. Но после того, как не может сдать переходный экзамен на второй курс, переводится на юридический факультет. Ну и там тоже учится недолго, и через 2 года просто бросает его. В 19 Толстой заканчивает все свое образование формально. Но при этом у него есть жажда к жизни, жажда к обучению. Мне очень, знаете ли, отрадно именно таким словом знать, что Лев Николаевич Толстой любил и пытался подражать всячески Бенджамину Франклину. Мне тоже очень нравится Франклин, и он наверняка понравится вам. Я вам настоятельно рекомендую прочитать его автобиографию. Она не закончена и покрывает только первую половину его жизни, до таких знаменательных моментов, как подписание Декларации о независимости Соединенных Штатов Америки. Франклин очень честно, вообще без каких-либо купюр, рассказывает, как он, 15-й ребенок в семье иммигрантов, хочет получать образование, но денег никаких нету. Поэтому около 12 лет он идет работать подмастерьем в печатном производстве, в типографию. Учится этому, и типографское дело становится его призванием. Он хочет быть светочем для людей. Франклин очень рано становится вегетарианцем. Франклин отказывается от алкоголя. Франклин работает с утра и до ночи. Франклин ставит себе измеримые цели на будущее, фиксирует их в своем дневнике, каждый день отмечает, как близко он приблизился к своей цели и чего он достиг. А после этого подводит итог, получилось у него или не получилось. В принципе, все, что вы сейчас можете читать в каких-то популярных пабликах ВКонтакте или на каких-нибудь страницах в Инстаграме, это все делал Бенджамин Франклин в первой половине 18 века. Это, знаете ли, конец жизни Петра I, а у Бенджамина Франклина, наоборот, ее расцвет. И этот подробный журнал автобиографических заметок и не принуждение, а желание, собственно, жить лучшей версией себя публикуется после его смерти. И этот английский журнал читает Лев Николаевич Толстой в детстве. Поэтому, когда он заканчивает обучение формальное в Казанском университете, у него есть предмет для подражания. Он хочет быть как Франклин. Он хочет заниматься чем-то своим. Он хочет достигнуть таких же вершин, каких достиг Бен Франклин. При этом Толстой начинает с лучшего положения в обществе. Может быть, у него нету хорошей семьи. Может быть, в детстве его не любили, так как мы сейчас любим своих детей, и то, что нам сейчас представляется стандартным детством, у Толстого совершенно не было. Но при этом у Толстого есть деньги, чтобы не скитаться, и у Толстого есть положение в обществе, чтобы сразу менять это самое общество в лучшую сторону, как ему кажется. Представьте себе современного, молодого, холостого мужчину. У него есть какой-то небольшой постоянный приток денег, которому в данном случае с Львом Толстым ему дает его имение «Ясная поляна», на котором трудятся крепостные крестьяне. Для этих самых крестьян Толстой строит школу. Причем он строит не такой вот старый Толстой, который с белой бородой, которая за пояс заткнута. Нет, еще молодой Толстой, который похож на Адониса. Он чертовски красив. Можете посмотреть фотку у меня в Инстаграме. И вот этот молодой Толстой пытается жить жизнью лучшей версии себя. Но это очень быстро проходит. Он ездит в Москву, он ездит в Петербург, постоянно играет в карты, проигрывает много денег, пытается заниматься, пытается сделать так, чтобы все его увлечения и занятия еще с университетской поры ему пригодились. Он хочет стать кандидатом права. Он сдает 2/3 экзаменов и, плюнув на них, через какое-то время удаляется обратно в Ясную Поляну. И здесь не ясно, он такой экспрессивный, потому что не может обуздать себя, или потому что ему это несколько противно. Или потому что он одинок, и никто его не любит, и он не знает, что ему делать в жизни, и он немножко потерянный. Толстой мается от жизни, он не понимает, чего ему делать, как может обстоять жизнь, чего можно добиться, к чему можно прийти. В 23 года, как мне кажется, от безделья, Толстой поступает в армию. Он едет на Кавказ. Он поступает юнкером в батарею артиллерийской бригады. Одновременно с этим у него уже написано несколько произведений. Свое самое первое, которое называется «Угадайте, я дам вам время». 3, 2, 1. «Детство». Повесть «Детство» автобиографична, и она очень во многом подражает Бенджамину Франклину. Я вас еще раз призываю прочитать Франклина. Толстой одновременно поступает в армию, где, простите, можно лишиться жизни, и одновременно с этим отправляет детство в «Современник», которым руководит Некрасов, и просит Некрасова дать ему четко сразу понять. Либо да, и ему нужно заниматься этим дальше, либо нет. И пусть Толстой не выдумывает из себя никакого писателя, и ему нужно пойти быть дальше никем не любимым, тратить какие-то оставшиеся деньги и, может быть, даже умереть в армии. Некрасов к нему очень благосклонен и говорит: «Блин, парень, да это вообще отлично. Это очень хорошо, особенно для первой попытки, если это правда твоя первая попытка». И он соглашается его печатать. Повесть очень хорошо принимает критика. и о Толстом начинают говорить как о новой молодой литературной знаменитости. Мол, посмотрите, у нас с вами был Пушкин, у нас с вами был Лермонтов, а сейчас посмотрите, русская литература таки начала развиваться, таки начала расцветать. У нас с вами есть Тургенев, у нас с вами есть Островский, и вот смотрите, новая звезда всходит на нашем небосклоне. Младший Толстой. Нет, не тот Толстой, про которого вы подумали, а вот этот вот новый. Лев. Да, Лев Толстой. Война, на которой участвует Лев Толстой, называется Кавказской. Российская империя завоевывает Кавказ. Лев Толстой в составе армии, которая борется с Шамилем. И тут к нему приходит, как ему кажется, озарение. Он понимает, что те небольшие экзерсизы в литературе, которые все так благосклонно принимают, на самом деле ничего не стоят. Вот здесь, на войне, где в тебя может прилететь ядро из пушки прямо в голову и размозжить ее к чертям. Вот здесь настоящая жизнь. Толстой не боится ничего, он всегда лезет на рожон. Когда начинается Крымская война, Толстой переводится туда, в Дунайскую армию. Во время Крымской войны Толстой становится одним из защитников Севастополя. Он описывает опыт защиты в трех рассказах и публикует их в 1855 году. Это рассказы о бессмысленности войны, о бесчеловечности войны, о человеческих личных жертвах, которые приносят защитники, пытаясь отстоять довольно невнятные, непонятные ценности. Севастопольские рассказы имеют чудовищный успех. Настолько большой, что даже российский император Александр II отмечает Льва Толстого, его талант, его храбрость и его рассказы. По окончанию войны у Толстого несколько медалей и наград. У него есть орден Святой Анны 4 степени за храбрость, медали за защиту Севастополя в память войны, а позже ему дадут еще две медали отдельно за храбрость и за оборону, и отдельно как автору севастопольских рассказов. Эти рассказы не возвышают его до небес, но делают из него очень заметного писателя. К Толстому приходит его первая знаменитость, его первый успех. При этом Толстой уже скептически относится к тому, чтобы быть известным литератором только потому, что он литератор. Он хочет быть известным и заметным, и знаменитым, и успешным по комплексу всех тех идей и мыслей, которые у него есть. Он пишет несколько обидных генералам песен о том, как они не могут справляться со своими обязанностями, просто убивают солдат, и очень быстро вся его популярность у высших чинов сходит на нет. Толстой все еще популярен у солдат, у офицеров, у читателей, но у военных больше нет. В звании поручика он уходит из армии. И понимает, что теперь-то уж, наверное, можно и жениться, а то ему мужчина может нравиться, а может и не нравиться. У Толстого есть такая известная дневниковая запись, в которой он говорит о том, что он влюбляется в мужчин. Ему противно думать о физической близости с ними, но моральная и духовная близость с людьми, равным ему по духу, ох, как его это задевает, как его это трогает. Толстому около 30, и он не знает, кто он. Военный, наверное, уже нет. Писатель? Ему это довольно противно. Он близко дружит с Тургеневым и даже с Некрасовым, с Гончаровым, с Сологубом. Но они все такие разные люди, что Толстой очень быстро в них разочаровывается и отдаляется от них. Он думает, что, наверное, хорошо жить в Париже, там же была революция. Он едет во Францию, где его ужасает разрыв между бедными и богатыми, где есть очень много свободы, одновременно с этим людей гильотинируют прямо на улице. И можно прийти и посмотреть, как у человека голова упадет в коробку. Толстой после этого едет на Женевское озеро, прямо как Шелли, да? Ну, Женева – это место, где очень долгое время жил Кальвин. Это очень важно знать каждый раз, когда вы слышите что-нибудь про Женевское озеро. Вспоминайте про Кальвина и про то, как он видел свой маленький протестантский рай. Ну и Женева не очень радует Толстого. Он посещает Лондон. Видит там самого Диккенса, но это ему тоже не нравится. Он понимает, что это не мир такой, это мы такие. И что все человеческие страдания, все человеческие грехи, они внутри человека. И только работая сам с собой, человек становится лучше. Но только лучше – это очень плохая характеристика, потому что предполагает сравнение себя вчерашнего и себя сегодняшнего, или других людей с собой, или других людей друг с другом. И это все неправильно. А правильно для Толстого будет познать себя. И вместо того, чтобы поехать в какой-нибудь ашрам где-нибудь на Бали, Есть кое-что получше. Кумыса лечения. Мне очень нравится, что кумыс всплывает практически всегда, когда мы с вами говорим про вторую половину 19 века. И даже как-то оживился. Лечение кумысом никак не работает. Но Толстой живет в юрте, видит степь, пьет кумыс. Но с ним, конечно, ничего не происходит. Кумыс не лечит, ребят, запомните. Кумыс не лечит. Но, с другой стороны, кумыс утвердил в Льве Николаевиче Толстом мысль и идею, что другие люди не хуже и не лучше, что есть достойные люди среди тех, кто не дворянин. Он знает много хороших людей в армии, кто был из крестьян. Среди его крепостных есть прекрасные люди. Среди этих прекрасных калмыков, которые дают ему кумыс, тоже есть хорошие люди. Он возвращается обратно к себе домой, где ему предлагают работать в суде посредником по четвертому участку Крапивинского уезда Тульской губернии. Толстой работает с людьми. Он как проводник среди крепостных в дворянство и из дворян к крепостным. Он стирает различия в одежде, в статусе, в знаниях. И оказывается, что 40-летние люди слева и справа от него совершенно одинаковые. Одновременно с этим такой умный и чуткий к другим Толстой совершенно не чуток к себе. Он все так же себя не любит. У него часто бывают депрессивные эпизоды. Он хочет изменить мир, сделать его лучше, в его понимании лучше, добрее, в его понимании добрее. При этом он чертовый сухарь, который готов для этих других людей пожертвовать чем-то своим простым, что другим людям непонятно. Но понятно Толстому, который прошел две войны, который проехал через пол Европы, который состоял в очень странных любовных отношениях с крестьянками. В 1002 декабре этого по дороге к родственникам в Ясной Поляне останавливается Софья Андреевна, 18-летняя прекраснейшая выпускница Московского университета в звании домашней учительницы. Они знакомятся со Львом по ее дороге туда, и на ее обратной дороге он делает ей предложение, и она его принимает. А вот продолжение этого предложения, пудум-пум, слушайте в следующем выпуске. Заходите на сайт безбулки.ру, покупайте календари, приходите ко мне в соцсети, спорьте со мной, общайтесь с другими слушателями в комментариях, они именно для этого и придуманы. Я вас всех очень люблю, пока!